Братья и сестры, рад снова быть с вами. Болел, восстанавливался, уезжал, поэтому очень соскучился. И уже, как сегодня говорилось, большое благословение, когда есть возможность сделать такой ретрит, отступление, чтобы подумать, вникнуть в Писание, молиться, оценивать, как бы осмыслять жизнь церкви со стороны. И эта проповедь, она как часть такого осмысления для меня. Бог благословил меня, Он учит меня некоторым урокам, и я уверен, что Он еще будет продолжать этому. Но вот, как Экклесиаст сказал, слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди. То есть это какая-то истина, которая очень так ясно, очень конкретно как бы проникает в сердце, как гвоздь, который забивается. Это вот то, что со мной происходило в этой поездке, в таком духовном паломничестве, можно сказать. И хочу с вами этим поделиться. Речь в этой проповеди пойдет вот о чем. Мы попытаемся ответить на вопрос, почему мы, бывает, не достигаем благословенного, такого библейского, по-божьему, успеха. И как это исправить? Бывает так, что мы стараемся по-библейски это сделать. А получается так, как пишет пророк Агей. В первой главе, с 5 стиха, он говорит так, Бог через него. Агея 1.5. «Посему ныне, так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши, остановитесь, подумайте, заметьте, что в жизни происходит, задайтесь вопросом, что же Бог говорит, что Он делает вообще, что происходит в моей жизни». Обратите сердце ваше на пути ваши. И вот Бог им объясняет, потому что они не замечают. Они бегут, стараются, не получается, они прилагают больше стараний. Новая надежда зажигает их сердце. Кажется, за поворотом будет благословенный успех. Его нет, тогда еще больше усилий прилагается. Меняется какая-то методика, подход, что-то там, какие-то обстоятельства. И люди не замечают. Потом Бог говорит, остановитесь и поверните свое сердце. То есть сфокусируйте свой разум и посмотрите на вашу жизнь или на какую-то сферу, какой-то вопрос в жизни. И вот он им объясняет, смотрите, что в вашей жизни или в каком-то вопросе. Вы сеете много. Это правильный метод, это библейская мудрость. Нужно сеять, чтобы всходило зерно и потом собирать урожай. И вы много сеете, вы стараетесь, вы сеете мудрее, профессиональнее, вы талантливее это делаете, привлекаете лучших профессионалов к этому, лучшими методиками пользуетесь, мудрее решаете какие-то вопросы. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, все нормально, вы едите, но не в сытость. Вам все равно не хватает. Пьете, но не напиваетесь. Все не достигнется какой-то благословенный успех, то ли для вашей души, то ли для отношений с близкими, то ли на работе, то ли в поиске работы, то ли в управлении финансами, то ли в преображении, изменении вашего характера и так далее. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Он заработал, он даже больше заработал, чем дальше, но это как будто бы потерялось, оно не принесло благословения в его жизнь, не принесло вот этого благословенного успеха, благословенной перемены в какой-то сфере. Вроде бы он достиг то, что нужно, у него есть эти средства, которые должны как-то помочь ему в этом в сфере жизни или в этом вопросе увидеть изменения, не происходит. Так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши, подумайте, заметьте, где какие-то вопросы не имеют успеха. Перестаньте жить в иллюзии, что просто вот уже за следующим поворотом решений, что я-то сейчас уже не так, как в прошлый раз и перед тем действую. Я уже намного мудрее, уже быстрее получается, лучше получается, больше сил, больше знакомств, больше еще чего-нибудь. Бог говорит, нет, подумайте и посмотрите, что же происходит за этот период вашей жизни. Иногда у людей этот период достаточно продолжительный, и он уже довольно громко кричит, что этот вопрос не меняется, нет успеха. Можно сказать, нет благословения Божьего в этом. Но люди не видят, поэтому Бог говорит, обратите сердце ваше на пути ваше. И в 9 стихе написано: «Ожидаете многого, а выходит мало». И по логике вещей должно было бы выйти много. И у других, кажется, выходит много. У вас даже больше каких-то, ну, заработка или чего-то, здесь сеете еще больше, а выходит все равно мало. Когда мы не достигаем такого успеха, давайте сейчас, для того, чтобы проповедь не была теоретической, и эти тексты не просто ознакомили нас и сделали поумнее, а чтобы это действительно нас изменяло, давайте каждый подумайте, обратите свое сердце на пути ваши. Подумайте, какие вопросы в вашей жизни не решаются успешно. В какой-то сфере вы не достигаете благословенного успеха. Может быть, ваши отношения с родственниками. Вы все никак не можете праведнее с ними строить отношения. Лучше их выстроить, может быть, даже. Или ваши отношения там, более близкие с мужем, с женой, с детьми, момент воспитания детей. А может быть, кто-то ищет работу, не получается найти. Я вспоминаю здесь одну такую как бы притчу смешную, когда сделали ученый эксперимент, и ну, это такой смешной просто случай. Не случай, а анекдот, другими словами. Пальма, на которой привесили там бананы, и задание обезьяне и человеку заполучить бананы. Обезьяна подходит, начинает трясет, он не падает, потом: «Стоп, подожди, нужно же подумать». Такая села, подумала, взяла палку и сбила, бананы съела. Подходит человек, начинает трясет, потом: «Стоп, нужно же подумать». Сел такой, думаю, да что там думать, трясти нужно. Вот иногда в нашей жизни так. Мы не замечаем, просто нужно, просто работы нет, нужно еще сильнее, еще больше стараний, еще больше такой ревности применить. Может быть, мы не успешны в благовестии, как мы благовествуем, как мы рассказываем Евангелие людям, или в служении, которое мы совершаем, в заботе о ком-то, чтобы эти люди выросли. Забота о собственном здоровье, о собственном теле, о здоровье вообще там питания и тому подобное. Неуспех в личном освящении, когда какая-то черта характера так и не изменяется. Мы не можем преодолеть свою робость, мы не можем преодолеть свою раздражительность, мы не можем преодолеть свою лень. И уже не один месяц и не один год мы с этим сражаемся. И сюда можно продолжать и продолжать. Просто подумайте о своей жизни. Когда я думаю о себе, мне приходит сразу много пунктов. Например, у меня есть слабость такая в самоконтроле или в трезвомыслии касательно служения. Обычно мое сердце загорается, и бывает, я как напланирую себе много всего, и потом еле выживаю в этом. Славлю Бога, что Бог и в таком состоянии бывает меня использует, но иногда это не мудро, и мне трудно в момент, когда я вижу возможность служить Богу, трудно свое сердце обуздать. Вижу некоторый свой часто неуспех в том, чтобы помочь другим людям вырасти, особенно служителям в нашей церкви. Большая нужда, чтобы было больше наставников, больше служителей. И смотрю и вижу, что это моя слабость, где у меня нет успеха, который должен бы быть, на мой взгляд. Часто забота о моем здоровье тоже хромает, иммунитет очень низкий из-за того, что я живу часто в стрессе, и поэтому иммунитет опускается, и легко заболеваю. Нужно контролировать, что я делаю с этой рукой после того, когда я поздоровался человек 40, зайдя на собрание, я не знаю, кто болеет или нет, поэтому этой рукой нельзя чесать нос, нужно только этой рукой, потому что я заболеваю легко. Или личное такое умиротворенное время с Богом в моей жизни, иногда из-за занятости оно выбивается, или оно перестает умиротворенным быть, или оно вообще перестает быть, когда можно Богом просто наслаждаться. Или вопрос моего служения моей жене и моим детям, когда я просто забочусь о них, просто тружусь для них, чтобы им было лучше в жизни. Это еще не все вопросы, которые я бы мог перечислить, в которых я думаю, что я не имею достаточно успеха. Но Бог хочет, чтобы мы имели успех. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих. Там Иисус говорит так: «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». То есть речь не идет о том, чтобы кое-как, более-менее так, не ниже какого-то там уровня жить, но Бог хочет, чтобы каждый из нас принес много плода. То есть, чтобы жизнь наша наполнялась Его славой, влиянием, чтобы это действительно было благословение, там, благоухание. Это не обязательно, что всегда нужно иметь работу, иногда ее нужно потерять, чтобы слава Божья явилась, и не иметь ее. И Бог через это формирует характер, являет свою славу. То есть это не примитивно так, что все должно быть, как мы хотим. Но все же Бог хочет, чтобы было много плода. Поэтому мы должны стремиться достигать этого плода, поэтому мы должны обращать свои сердца на пути свои и смотреть, есть ли там успех или нет. И важно для нас заметить там, где его нет. И важно нам задаться вопросом: Господи, почему? Что ты говоришь мне в этой ситуации? Может быть, я не вижу, может быть, я глух, слеп, и ты просто говоришь мне: обрати свое сердце на путь свой. Заметь, много сеешь, а собираешь мало. Может быть, я тебе что-то говорю, может быть, тебе что-то нужно исправить в тебе, в твоем сердце, в твоих отношениях со мной, в твоих навыках, способностях, в твоем характере, а не просто стараться все быстрее и интенсивнее все делать. Апостол Петр, а точнее Павел, в первое послание Коринфянам, в 9 главе, в 26 стихе, свою реакцию на то, что Бог хочет иметь много плода в нашей жизни, так выразил: «И потому я бегу не так, как на неверное». Это слово еще переводится «незаметное». Я не просто пытаюсь театр здесь делать с какими-то вымышленными вещами, тут что-то жонглировать и просто выглядеть эффектно. Нет, я бегу не как на неверное. Я бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Меня не интересует красиво двигаться и впечатлять своей грацией там, боксера или бегуна. Я бегу так, чтобы достичь, чтобы было много плода. Итак, почему мы не достигаем благословенного успеха и как это исправить? Второй вопрос, о котором мы подумаем, это природа действий, ведущая к благословенному успеху. То есть мы живем в этом мире, и мы думаем, что мы понимаем, что происходит. Ну, мы так склонны всегда думать, мы думаем, что мы понимаем вообще, что по-настоящему разворачивается, то есть в чем суть, что от чего что зависит. Нам так легче жить, мы хотим верить в себя, мы хотим понимать, нас так учат, это то, что видно, это то, что кричит этот мир, он просто говорит: если у тебя нет работы, просто иди и активнее ее ищи, какие проблемы. Не можешь найти, так измени свои квалификации, свои способности, пойди на курсы, обучение, и это решит проблему. И кажется, это все, что нужно. Или если плохие отношения там, с семьей, иногда, зарабатывай больше денег, больше развлекайтесь, это вас сблизит, это работает, вот смотри примеры тех и тех людей. Или что-нибудь еще. Разные вещи. Ты хочешь, чтобы выросли служители, просто больше им передай Божьего Слова. Это очень библейский подход. Больше передай им Божьего Слова, больше наставляй их, и они вырастут. То есть они просто должны с этим соприкоснуться, и это произойдет. И кажется, это все правильные вещи. То есть ничего греховного я сейчас не назвал, это вроде бы действительно от этого зависит. Но Божье Слово открывает нам невидимую сторону этого мира. Вот сейчас ситуация, которая происходит в Украине, политическая, экономическая, война, которая в Украине, но... Я предполагаю, что никто из нас не знает огромной части того, что там разыгрывается в умах даже всяких там президентов и разных людей. Мы лишь предполагаем через крохи информации, которые, может быть, СМИ кричат с утра до ночи, и это огромный поток информации, но это все равно намерения неизвестны и планы неизвестны. Мы лишь пытаемся разгадать и не догадываемся. Но более того, мы часто забываем, что то, что в головах у этих президентов или каких-то там деятелей политических или военных, это еще не все. Есть еще более тайная история. Бог что-то делает. И мы иногда сосредотачиваемся в горизонтальной плоскости, и мы пытаемся найти решение, и нужно вот то сделать, то. И это, может быть, и нужно делать, но забываем о том, что есть Божий план какой-то сейчас. Есть Божий замысел, который он совершает. И нам в нем, через него нужно смотреть этот мир. Но это то, что происходит. Это суть христианства или суть Библии. Библия – это как прибор ночного видения. Если мы где-нибудь в лесу, мы ничего не видим, кромешная тьма, и нам кажется, что мы все понимаем. И Библия – это как прибор ночного видения, как бинокль, через который ты смотришь, и ты видишь невидимое. Она показывает невидимую часть этого мира. Невидимую часть, от которой зависит успех. От которой зависит, или другими словами, благословение Божие. Или Божье сверхъестественное действие мы можем увидеть только через Писание. Потому что очень часто Божье сверхъестественное действие очень естественно выглядит. И тайно выглядит. И скромно, и очень тихо оно звучит. Оно не кричит. И мы можем его не замечать и недооценивать его. Поэтому нам нужно понимать, или Библия по сути нас учит природе явлений, которые нас окружают. Как устроено сердце моего ребенка, что когда я его воспитываю, мне недостаточно просто делать то же самое, что делали со мной родители, и будет такой же результат, как и у меня. Совсем нет. Мне нужно понимать, как устроено сердце, и мне нужно иметь правильные, инструменты или методы воздействия на это сердце, чтобы поведение изменилось, ценности изменились, цели в жизни ребенка изменились. Мне нужно видеть тайную жизнь, мне нужно понять, как Бог должен действовать, и что от его действия зависит не половина, а, кажется, все зависит. И мы, бывает, этого не видим и поверхностно смотрим, поэтому нам нужно понимать природу действий, которые ведут к успеху. Обычно мы примитивно на это смотрим. Подумайте о самолете. Успешная деятельность самолета не в том, чтобы он стоял на взлетной полосе, и не в том, чтобы он красиво ездил по взлетным полосам. Если бы машина ездила, это успех. Но для самолета другое предназначение. Он должен быть способен взлетать, лететь, желательно садиться без аварий. И тогда мы скажем, это успех самолета. То есть то, что он красивый, чистый, в нем удобный, он ездит по взлетно-посадочной полосе, этого мало, это не успех его жизни. Почему он никогда не взлетает, почему не получается. Поэтому, когда конструкторы конструируют самолет, они должны отличаться от конструкторов автомобилей. То есть, если конструктор автомобиля сделает что-то более похожее на самолет, это очень мало будет. Конструкторы самолетов должны понять, как устроен мир, разные силы, которые действуют. И он должен создать самолет так, чтобы с помощью этих разных сил самолет смог взлетать. То есть некие силы, аэродинамические, что ли. Конструкторы самолетов должны понимать, что просто разгонять самолет как машину не работает. Должны задействовано целое явление аэродинамических сил, которые поднимут самолет. Это нужно понимать, тогда только он взлетит. Вот подобно этим конструкторам мы с вами должны понять, из каких сил складываются действия, которые приносят благочестивый, благословенный, духовный успех. Это нужно понимать. Чтобы мы смотрели, все ли силы задействованы, правильно ли внимание мы уделяем этим разным духовным силам, которые бы приводили нас к этому успеху. Я уже сказал, что наше сердце, мир проповедуют нам, что наша жизнь или успех – это похоже на бегуна. То есть он стоит на старте, и должен просто быстрее бежать, чтобы победить. Просто все понятно. 100 метров впереди, просто не добежал первым, быстрее беги. Ну и чуть умелее прилагай старания. Но Божье Слово открывает нам, что в духовном мире, извините, кто бегун, но я так примитизировал бег. Кто-то скажет, ты что, там такое искусство. Ну так и есть. Но когда мы думаем о своей жизни или об успехе в своей жизни, то это не так примитивно. Это больше похоже на движение по хребту, горному хребту, где мы легко можем скатиться в одну и в другую сторону, где есть нам тенденция даже есть скатиться в одну и в другую. А нам нужно держаться хребта, балансируя между разными вот этими наклонностями и более того быть в связке еще с церковью, с братьями, с сестрами в церкви. Благочестивая, успешная жизнь проходит по вершине хребта, где сохраняется баланс между стараниями человека, к которым Библия призывает, и с другой стороны, баланс с другой стороной, Божье сверхъестественное действие, которое мы, как люди, обычно склонны недооценивать. Мы склоняемся чаще всего к тому, чтобы доверять себе, полагаться на себя, вкладываться в развитие себя, своих способностей, изменять обстоятельства и так далее, и так далее. И мы недооцениваем роль Божьих сверхъестественных действий. Нам кажется, что мир творится людьми. Вот то, что происходит, развитие событий, то, что мы видим, то, что пропагандируется, это все от людей зависит. Но это очень далеко от истины. Одни люди падают в крайность того, что только на себя и уповают, и себя развивают, и когда есть трудности, они прежде всего бросаются к тому, чтобы усерднее, более мудро, профессиональнее, более умело решать проблемы. И мало уповают на Бога. Потому что, когда они смотрят на жизнь, это целое явление, это сложный, какой-то процесс идет. Они очень слабо там видят присутствие Бога и необходимость Божьих сверхъестественных невидимых действий. Они просто их плохо видят, поэтому все, что они, чего они больше видят, на то они больше влияют. Они больше видят себя, чувствуют себя, знают себя, видят людей и пытаются просто быть успешными, подобным тем людям. И недооценивают роль Бога в этом. Есть и другая крайность. Есть люди, которые перестают слушаться Бога в том, чтобы расти духовно, расти в характере, расти в мудрости, расти в усердии, побеждать свою лень и так далее. И они оправдывают себя тем, что все от Бога, пусть Бог все сделает. И они ожидают, что просто все перемены будут без их участия, будто бы Бог их не призывает. Это другая крайность. Они вместо того, чтобы, помолившись, что-то сделать, они вместо этого просто продолжат молитву. А Бог говорит, идите и делайте, посейте много, чтобы было много. Я хочу вас благословить, но вы должны сеять много. А они сеют очень мало, они не зарабатывают, они не трудятся, но ожидают, что просто это будет происходить само. Подумайте, к какой крайности вы больше склонны, когда вы смотрите на жизнь, на процессы, на явление вообще жизни, на эту огромную тайну. К чему вы больше склонны? Вы больше прагматик, который будет использовать библейские даже методы какого-то развития? Или вы больше к мистике склонны, когда просто помолиться, и вас, может быть, напрягает и раздражает какая-то заорганизованность или еще что-то в этом роде? Это природа Божьих или природа действий, которые приводят к успеху. Там есть две стороны, есть цепка с церковью. Кстати, церковь или братья, сестры, это те, которые могут указать тебе, смотри, обычно это альпинист спереди идет, цепочка, там, например, 10 человек, они идут на небольшом расстоянии, не на очень близком, они сцеплены веревкой, и если один начинает срываться в сторону, то его несколько, вся эта цепка держит его. И они ему сигнализируют, если он вдруг заснул, ты свалился в сторону, ты скатываешься туда, мы держим тебя, мы сохраняем тебя, чтобы ты не скатился туда, куда ты очень склонен скатиться. Это наставление, это утешение, это обличение человеку. Они светят и обличают его, в смысле выявляют правду. И они помогают ему подтянуться туда и учат его быть на этом хребте, а не жить только в одной крайности. Это то, как состоит наша жизнь. Есть две стороны важные, и нам нужно между ними иметь правильный библейский баланс. И нужно быть вместе с церковью, иначе, когда у нас глубоко личная вера, там глубоко в сердце, то очень часто такие люди, которые еще себя христианами называют, далеко бывают не христиане, и они обычно там в глубине просто валяются, и они только очень крайние вещи делают, и нет успеха. Потому что нет людей рядом, которые бы им показали это. Давайте сейчас посмотрим некоторые тексты, которые мы больше посмотрим на ту сторону склона, которая говорит о Божьих сверхъестественных действиях. И мы постараемся из этих текстов учиться, насколько важно нам увидеть мир, в котором мы живем, что он невероятно зависим от того, что Бог делает. Это очень-очень важно увидеть. Например, сейчас наши сердца бьются, мы об этом не думаем, не потому что мы завели их сегодня с утра, потому что Бог обеспечивает жизнь в нашем теле. Молекулы, атомы, клетки, это все работает, потому что Бог. Но мы обычно так не думаем. Мы обычно сосредотачиваемся на своей стороне и забываем, насколько от Бога, насколько огромный процесс Бог совершает. И наш процесс, очень мизерный, хотя он важный, мы должны его совершать усердно. У нас сил на него не хватает. Мы лентяничаем с ним, но мы должны увидеть, насколько это зависит от Бога. И если мы это увидим в разных сферах нашей жизни, то мы поймем, что решение проблемы неуспеха должно более всего решаться на коленях, в молитве. Наша теология должна быть коленологией, когда мы на коленях пред Богом уповаем на его успех. много благословений, или все, может быть, что-то ладится в нашей жизни, то ли здоровье, то ли отношения с мужем, то ли с работой, у нас все в порядке. И мы думаем, потому что так сложилось, потому что так обстоятельства, потому что мы правильно реагируем. Вот тот человек неправильно реагировал, его уволили. Вот в чем причина, почему я здесь. Я правильно реагирую, я правильно работаю. И нам нужно увидеть, что это такой мизер, и там есть огромный Божий процесс, который Бог совершает. И нам нельзя обманываться в этом. И Бог всю жизнь нас будет учить этому. Давайте посмотрим эти тексты. Первое послание Коринфянам. Вторая глава. С первого стиха мы прочитаем. Апостол Павел говорит о том, как он приходил служить в языческий, очень безбожный город Коринф. Вершина цивилизации безбожной там была. И вот он говорит, казалось бы, да, вершина безбожной цивилизации, там нужно как-то посерьезней, там хорошо было бы большие билборды повесить, на телевидении передачу сделать, какую-то мощную рекламу, запоручиться расположением мэра этого города. Хорошо было бы привести с собой какого-нибудь знаменитого человека из Римской империи и показать, что он покаялся перед Христом, это повлияет. Это профессионально, это серьезно, это не детский сад. Я делаю серьезное дело, здесь серьезная оппозиция есть, безбожный мир, мне нужно прийти с серьезными инструментами. Но если их нет, ну в крайнем случае самому быть максимально подготовленным, прийти тогда, когда ты будешь блистательным, прийти тогда, когда ты каждое слово от зубов будет отскакивать, ты будешь очень эффективным, ты будешь очень профессиональным, ты будешь очень успешным, другие христиане будут в восторге от того, как ты это делаешь, аплодировать, тебе должны лучшие, там, не знаю, какие-то спикеры прийти, благовестники там и все остальное. И смотрите, как Павел описывает, как у него это было. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие». Вот на чем я был сосредоточен. Я хотел вам рассказать главную весть спасения. Я хотел вам рассказать Евангелие. Я хотел вам рассказать путь спасения, как Бог спасает человека. Я рассказывал вам, что Бог невероятно святой. А каждый человек, каким бы он хорошим ни был, он по сравнению с Божьей святостью невероятно греховен. Бог реагирует на это гневом. Святость его оскорблена. Его справедливость требует возмездия, гнев пылает, и поэтому ад приближается к этим людям. Очень неприятная весть. Так не начнешь церковь, ты отпугиваешь людей. Но Павел говорит, я буду только Евангелие проповедовать, потому что я своим красноречием никого убедить не смогу. Я никакую церковь не могу организовать. Я могу организовать христианско-религиозный кружок из безбожников, которые играют роль христиан. Это, может быть, мы еще можем сделать. Но родить людей духовно я не могу. Поэтому я буду проповедовать Евангелие, даже если оно ранит сердца. Я скажу людям, что они греховны, и гнев пылает, и ад приближается. И я более того скажу им в этом Евангелии, что они ничего с этим сделать не могут. С ними все кончено. Они могут трепыхаться всю свою жизнь, они будут в аду. Ничего, никакой надежды. И тогда я скажу им, но Бог решил любить нас. И Он решил нас спасать. И Он послал Сына Своего на землю, и Его распяли. И это вызывает отвращение в сердцах людей. Мерзость. В Римской империи распинали самых мерзких людей, самых отвратительных, самых низкопавших, поэтому ни один гражданин Рима никогда не был распинаем. И интеллигентные люди Рима распятие вслух даже это слово не говорили, настолько это было мерзко. Но Павел говорит, я буду проповедовать. Наивысшая любовь Бога явилась на земле через то, что его сын пришел, и он пришел на землю, и он позволил себя бичевать, плевать на него, издеваться над ним, унижать его. Его народ его отверг, его священники его отвергли, его распяли в конце концов. Был унижен хуже некуда. Но он воскрес, и он говорит, я могу спасти. Потому что я взял на кресте ваши грехи на себя, и я был там наказан, я пережил ваш ад. Справедливость уже восторжествовала, и я хочу дать вам свою одежду праведности. Всякий, кто поверит. Уберите свои дела отсюда. Ваши дела ничего не играют роли. Я уже вам сказал, вы никак не решаете свою проблему. Вы должны быть полностью разбиты и прийти и взывать, как погибшие люди, погибающие о спасении. Спаси, помилуй. Верю тебе, что ты можешь это сделать. Я не полагаюсь на себя. Ничего нет в мне достойного и доброго, но только Твоя милость, только Твоя жертва на кресте может меня спасти. И всякий, кто так обратится к Богу, обретет спасение. Вот это то, что Павел проповедовал. Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие. Не в превосходстве слова даже он его возвещал. Он не возвещал его как-то очень блистательно, ярко, так что люди удивлялись постановкой речи, и как он прекрасно, как он философски выстраивает мысль, насколько аналогично строится, или мудрости. Нет, он не на это полагался. Ибо я рассудил или решил быть у вас не знающим ничего. Я не пытался как-то выставить себя и презентовать себя таким особым специалистом, знакомым с мэром, имеющий там всякие степени, достижения. Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа. Был такой, знаете, примитивный. Я решил быть у вас, кажется, как бы узколобым. Я фокусировался на Христе, потому что я понимал, что успех вашей жизни, вашего спасения и вашей всей остальной жизни зависит не от того, какие вы умелые, умные, сообразительные, сколько вы сделаете для Бога, но это зависит от того, что сделал Иисус и что Он будет делать в вашем сердце. Поэтому, если я явлю вам Христа, я явлю вам все, что нужно. Но для людей это безумие. Я решил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Я буду проповедовать вам Иисуса Христа, и притом в тот момент Его жизни, когда Он наиболее унижен был, наиболее это нелогично. Какой же Он Бог, когда Его распяли грешники, люди, которых Он сотворил? Какой Он Мессия, когда Он не спас самого себя? Ему говорили, ну, если ты Мессия, сойди с креста, спаси себя самого, и мы уверуем в тебя. Вот это логика человеческая. А Он будет проповедовать, Павел говорит, буду проповедовать Христа в том Его самом униженном, для людей самом отвратительном положении. Потому что я не хочу никого уговорить быть христианином. Я не хочу, чтобы люди пришли в христианство, потому что так модно, потому что они тогда благородные духовные люди, потому что они интеллигентные, а не как какие-то там грешники. Я не хочу, чтобы они приходили со своим достоинством и цепляли Иисуса Христа как орден, дабы Он блистал вокруг, и крестики, и в ухо, и куда угодно вешали, чтобы быть продвинутыми христианами. Сейчас атеизм не очень продвинутый, не очень крутой, не очень достойный. Павел говорит, я не хочу, чтобы кто-то так пришел. Я хочу, чтобы люди были спасены юродством или глупостью, странностью, нелогичностью проповеди. Чтобы люди просто узрели себя в плохом состоянии и оценили Христа, когда Он не возвышен, когда Он на кресте, когда для логики это странно и трудно в это верить, но чтобы они узрели там Его славу. Тогда произойдет сверхъестественное Божье действие. Бог совершит спасение души. И был я у вас в немощи, я был слабеньким у вас. Я не пришел в момент, когда я наиболее силен, здоров, активен. И более того, я был в страхе. Я не побоялся, что я робок, что, может быть, где-то голос дрожит. И был в великом трепете. Были определенные обстоятельства, из-за которых Павел был в таком состоянии. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости. Я не был убедительным по стандарту этого мира. Я не презентовал Евангелие, христианство, церковь, жизнь для Бога убедительно на основании вот этих вот убеждений мира или как бы каких-то канонов мира. Я полагался на другое. Слово мое было не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа Божьего и силы Божьей. Вот на что я полагался. Я приходил к людям, которые мертвы духовно. И я не могу их родить. Я не могу их возродить, я не могу их оживить духовно, я не могу их переубедить, я не могу ничего изменить в их сердце. Поэтому мое упование, Павел говорит, я надеялся на Божье сверхъестественное действие. Через мои немощные слова, со страхом на устах, с трепетом, без убедительности по стандартам этого мира, проповедуя Христа не в самом возвышенном состоянии. Но я ожидал, что вот это и будет чудо спасения, потому что Дух Божий его совершит. Чтобы вера ваша, я так проповедовал, чтобы вера ваша утверждалась, строилась, появлялась не на мудрости человеческой. Я не пытался христианский кружок организовать, но на силе Божьей. Апостол Павел явно видел явления или то, как мир устроен, как происходят разные процессы, что там колоссальное место для Божьей силы должно быть. И он приходит, и он надеется всей своей душой на силу Божию. Он не верит в себя. Он не в восторге относительно себя, как он здесь вот сделал, задвинул. Он старался максимально все сделать лучшим образом, но упование его сердца было на то, что Бог сделает. Вот как мы должны благовествовать. Вот как мы должны строить отношения с близкими. Вот как мы должны искать работу. Мы должны больше стоять на коленях, чем мы посещаем какие-то собеседования. Больше я не имею в виду обязательно количественно больше минут на коленях простоять, но это должна быть позиция нашего сердца и практика нашего сердца. Я недавно закончил читать своим детям историю о Мартине Лютере. Думал о детях своих, плакал не один раз. Потому что я верю, что я не могу их спасти. Может быть, меня в будущем ожидает, даже если самым лучшим я родителем буду, даже если, они могут отречься от Христа. Потому что Библия нигде мне не гарантирует, Бог мне нигде не обещает, что обязательно мои дети будут спасены, если я буду самым лучшим отцом, при том, что я не самый лучший отец. И я слышал немало историй. В поездке в Америке я разговаривал со своим старым знакомым, который меня старше лет на 20. И то, что произошло с его детьми, очень большая трагедия. И он говорит мне: Коля, знаешь, сижу у стены, плачу. Ничего не могу сделать. Просто плачу, молюсь, ничего не могу сделать. Разговаривал с одной сестрой, у которой дочь была в церкви, была крещена, и потом стала практически проституткой, насиловали, издевались, стала наркоманкой, дошла до психоза, когда она не понимала уже, что происходит, и не хотела никаких перемен. Она рассказывает: я сижу, плачу, ну так не особенно сильно, не там. И я понимаю, что я уже... Может быть, раньше я бы думал, ну да, она, наверное, неправильно воспитывала. Я-то семинары читаю по правильному воспитанию. Я-то знаю, как Библия учит, как понимать сердце, как на него воздействовать, что главное поклонение сердца, а не просто ходить на собрание. Но даже все эти самые верные библейские принципы, которые мы должны усердно использовать и применять, аминь, 100%, и должны каяться, когда мы это не делали, все это не гарантирует нам, что будет с нашими детьми. И лучше нам сесть раньше у стены плача, чем тогда, когда они нас шокируют. Лучше сейчас сидеть у стены плача и понимать: я это не контролирую. И я не контролирую, не хочу так говорить о своей жене, но мы не контролируем верность наших спутников жизни. Это не в нашей власти. Поэтому Павел говорит: я уповал на силу Божью. И мы не контролируем других людей, на которых мы должны как-то повлиять. Разговаривал в этой поездке вот с Алексеем Коломийцевым и спрашивал его: какой у вас опыт, как вы взращиваете служителей в церкви? И он ответил мне: помнишь текст, где Иисус говорит: жатвы много, как нужно много служителей. Жатвы много, нужно, это образный язык, то есть нужно духовный труд совершать, жатва поспела, в другом месте он говорит. И он не говорит ученикам: организуйте вот такую программу подготовки служителей. Хотя это важно и это благословенно. И он не говорит им: просто расскажите 10 принципов служения и повторите это 10 раз, и помолитесь 8 раз, и это сработает. Он говорит им: молите Господина жатвы, чтобы он выслал их на жатву свою. Если он не вышлет, ничего не будет. Любой семинар, любая школа, она лишь должна огранить алмаз, чтобы он стал бриллиантом сияющим. Но алмаз должен сделать Бог. Бог должен это родить в сердце. Бог должен призвать человека. Бог должен выслать этих делателей на жатву свою, и мы поможем им стать более умелыми, чтобы дар, который они получили, они возгревали, и Бог еще сильнее действовал через них. Это наставничество, это душепопечение, это личное вот взращивание служителей. Но Бог должен этот алмаз там поселить в сердце, он должен выслать на дело. И он сидит, Алексей, и он старше, и он сидит и говорит: Я уже, он рассказывает один случай, как они пытались решить вопрос в одном служении, приглашали служителя, и так, и так, и так. Говорит, все, я капитулирую. Если Бог не даст, значит не будет. Это то, о чем здесь говорит Павел. В следующей главе, в третьей главе, он говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе, когда они обратились. Он не мог их наставлять, конечно, они были еще недостаточно зрелы. Я питал вас молоком, что очень правильно, в соответствии с тем, где они находились, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. А вот это уже проблема. Вы не вырастаете. Потому что вы еще плотские, вы руководствуетесь просто греховными, низменными, просто стандартами, не Божьими. Ибо если между вами зависть, вы сражаетесь, вот у того больше, у меня меньше, споры, вы ссоритесь и доказываете, каждый кажется очень прав, и разногласия в главных вещах, то не плотские ли вы? Вы не руководствуетесь духом, вы руководствуетесь тем, чем руководствуются любые безбожники этого мира. И не по-человеческому, то есть безбожному ли обычаю поступаете. Ибо когда один говорит, я Павлов, вот их спор. Я Павлу принадлежу, он пришел, он проповедовал, он здесь правильно все делал. Другой, нет-нет, я Аполлос, а Аполлос был после него, он совершил главный успех, от него успех нашей церкви. Павел что там, он побыл, проповедовал, ушел, а Аполлос сколько трудился пастором нашей церкви, и он взрастил, я с ним, я принадлежу к его какой-то тут группе. Он говорит, если вы так делитесь, то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто такой Павел? Павел говорит, кто такой я? Что вы мною гордитесь? Что вы свою группировку называете моим именем? Кто я такой? Я не думаю, что кто-либо из тех, чьим именем были названы какие-то движения христианские, лютеранство, кальвинизм и так далее, что они счастливы были бы от этого. Кто я такой? Кто Аполлос? Что вы думаете, наши способности и наш успех, и то, как мы росли, и наша зрелость, это в этом вся суть. Это неправда, это глупый взгляд. Вы не зрело смотрите на эти вопросы. Вы не понимаете, как развивается мир. Вы не понимаете этого явления. Вы смотрите поверхностно, по-земному, по-человечески. Вы не видите то, что Бог делает. И поэтому вы цепляетесь к одной или к другой партии и пытаетесь себя прицепить. Они, Павел и Аполлос, только служители, они слуги, они рабы. В другом месте Павел говорит, мы рабы, ничего не стоящие. Что сделали то, что должны были сделать. Победа не от нас, а от Бога. Вот как он видел себя. И это не было такое, знаете, религия. О, я там червь, ничего не стоящий. Я там, и такая просто красивая речь. Такой прах. Коснешься этого праха, такая буря начинается. Он действительно видел так реальность. Это не просто религиозное какое-то самовнушение, это просто правда, это так происходит. То, что делает Бог, и то, что Он делает как бы благодаря или посредством человека, это несравнимые вещи. Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь, они и служители, поскольку каждому дал Господь. Бог по-разному одарил, через разные обстоятельства провел, по-разному научил, наставил. Он говорит, я насадил. Вот что я делал. Помните притчу, вышел сеятель, он сеет. Или другая притча, где посадил, посеял, потом пошел спать, и он не знает, как это зерно растет. В чем сила? Вот стоит этот землероб, и вот он сеет семя. Вот он делает очень правильно. Тот неправильно делает, а этот на этой своей участке поля очень правильно делает. Идет спать, оно прорастает, все происходит плод. Одно семя приносит там 50 зерен или больше. Где больше чуда? В том, что он вот так вот красиво рукой махал или на комбайне крутом ехал и все так правильно сделал? Или в том, что зерно там в мешках валяется в грязи, его посеяли, и вот оно чудо жизни там происходит. Где больше чуда? Больше чуда в зерне. Где мы больше видим чуда? О чем происходит симпозиум? Мы, правда, не ездим на сельскохозяйственные. Но чем восхищаются? На какой-нибудь выставке сельскохозяйственной было когда-нибудь такое вступление? Друзья, украинцы или там кто-нибудь другой. Просто подумайте, все эти инструменты ничего не стоят. Комбайны, сеялки, веялки. Это пустой звук, если бы не было чуда зерна, которое мы с вами не создали. Бог создал. Так не начинается. Аплодисменты, это президент такой-то компании, они продали столько-то комбайнов и всего остального. И восторг, как они вот это сделали, они вот столько вырастили, они поняли, они засеяли, они там удобрили. Об этом восхищение, мы к этому склонны. Павел видит жизнь совсем по-другому. Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Почему выросло? Бог взрастил. Я посадил, он поливал. То есть я пришел, благовествовал Евангелие. Люди родились, потому что Бог это сделал. Аполлос потом заботился, наставлял, проповедовал истину, лично применял ее, помогал в чем-то, чтобы люди духовно росли. Потрясающий служитель. Мы можем уважать его, мы можем любить его, мы можем прийти и учиться у него, потому что он лучше понимает, как это нужно делать. Но и апостол Павел, и Аполлос говорят, мы рабы ничего не стоящие. Потому что главное действие, которое привело к успеху, это то, что Бог делал. Божье, сверхъестественное, невидимое действие. И поэтому они бы могли рассказать, я могу рассказать уже даже из своей жизни историю. У меня накопилось количество разочарований, количество неудач. Когда ты уже столько всего делал. Так была библейская реформация нашей церкви. Когда мы усердно трудились, мы посещали семинары, мы читали Писание, мы советовали служителями, как развивать церковь, и что-то не происходит так, как должно. И это ставило нас как пастырей в тупик, что-то не так строится. Просто стать хорошими религиозными функционерами, это не для меня было. Может быть, кто-то бы мог, я не мог, это мне глупо, отвратительно играться в христианство. Лучше идти работать на обычной работе и приходить сюда. Поэтому тупик, что-то не так. Почему такое чувство? Накопилось много разочарований, много методов применяли и не срабатывает. И мы делали же лучше, и это казалось революцией, и теперь уж точно, и что-то менялось. И нет успеха в конце концов. И Бог смирял, и Он говорил, я действую через свое слово. Вы его не сеете так, как нужно. Оно не посеяно так, как нужно в сердцах ваших людей. Мое Божье сверхъестественное действие совершается через Слово. Теперь проходит время, проповедую Божье Слово. И Бог накапливает во мне опыт, когда я смотрю, и я больше и больше разочарован даже в этом благословенном методе. Если Бог не будет действовать через Слово, самые лучшие проповеди, самые лучшие наставления, лучшие примеры – это пустой звук, это фиаско. Поэтому Павел говорит, я раб ничего не стоящий, то, что мы делаем, что там мы посеяли да пополивали. Чудо жизни это от Бога, Бог взрастил. Поэтому что вы цепляетесь в партию Павла или Аполлоса, бежите. Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Поэтому и насаждающий, лучший из служителей, потрясающий характер, хочется у ног его сидеть и учиться, и поливающий, и еще один благословенный служитель – и насаждающий, и поливающий не очень важны. Нет, не так написано. Не очень много могут сделать. Ну, важно, конечно, но немного. Павел говорит, это вообще ничего. Ничто. Весь их профессионализм, благословенный библейский профессионализм, библейские компетенции, способности, я не говорю о грехе. Это, даже это ничего не стоит, если не Бог взрастил. Братья и сестры, я так не вижу мир, как я сейчас проповедую. Я вижу по своей реакции, я вижу по тому, сколько я молюсь, я вижу, во что я готов вкладываться в первую очередь. Я явно не в крайности мистицизма, я скорее в крайность прагматизма. Я туда скатываюсь, мне нужно, чтобы в этой связке меня братья и сестры держали, чтобы я не скатывался туда. Поэтому я быстрее побегу наставлять своих детей, это правильно, Библия призывает к этому. И буду учиться это делать лучше, вместо того, чтобы сесть у стены плача со своей женой. Сказать, Господи, может быть, все будет плохо. Спаси их, потому что мы очень плохие родители. Мы их не способны родить духовно. Мы будем видеть, как они свою жизнь прожигают и как они умирают. Эмоционально, социально, финансово, духовно. Если ты их не спасешь, если ты не пошлешь служителей в нашу церковь, ничего не будет. Но я не очень склонен много стоять на коленях перед Богом и молить, Господи, вышли их на дело Твое. Я склонен бегать и разговаривать, я склонен учить, я склонен убеждать, я склонен здесь развивать свое сердце, но меньше склонен стоять перед Богом с осознанием своего фиаско ничего не получится. Вышли, пожалуйста, их на жатву. Вышли их на жатву. И дай нам мудрости, дай нам благодати, чтобы мы помогли им сформироваться или доформироваться, участвовать в твоем формировании. Иногда кого-то наставить нужно, и я вспоминаю случаи, когда я очень, с любовью, с огромной любовью к некоторым людям, я много эмоционально говорил, взывал к их сердцам, результат был, они на меня обижались. Я совсем не хотел их давить, я совсем не хотел их что-то заставлять. Я видел, как они делают выбор неверный, я просто ревновал о них. Они все это увидели совсем по-другому. Они это восприняли совсем по-другому. Они могут совсем другую историю рассказать, что вообще происходило. Как я был не чуток, не кроток, как я не позволил им быть свободными, как я обидел их, как только они где-то неправильно поступили, я им нож в спину, может быть, воткнул, вместо того, чтобы позаботиться и принять их вот с их выбором таким. Насаждающий и поливающий – ничто, а все Бог. Служители, мы с вами в явления, которые происходят, настолько маленькую долю играют. Хотя я уже сказал, эта доля важная, Бог призывает, и она даже тяжела для нас. По сравнению с Богом – это ничто, а все Бог, взращивающий. Насаждающий же и поливающий одно, но каждый получит свою награду по своему труду. И еще один буквально текст в 15 главе, здесь же в Коринфянам. Апостол Павел говорит Евангелие, разъясняет его, и потом говорит, как Иисус воскрес, и он являлся разным служителям, апостолом являлся. 8 стих. «А после всех явился и мне, как некоему извергу, выкидушу, недоноску». Унизительное название себя. Я был... Он убивал христиан. Он потом встречался наверняка с теми, которые были детьми, и он поубивал их родителей. Он явился мне, говорит, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью, уничтожал ее. Но благодатью Божьей, Божьим сверхъестественным действием во мне, я есть то, что я есть. Вот что он сделал. Вот кто я, вот что он сделал в моей жизни. Это Божья благодать. Я ее не заслуживал. Бог не дал мне ее, потому что я добился ее. Я ее заслужил, я сделал все необходимое, он обязан был мне дать. Нет, он почему-то, я не знаю почему. Тайна, чудо, не знаю, не понимаю почему. Но он решил эту благодать ко мне проявить, и вот что есть, я апостол. Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью, но благодатью Божьей есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, она не пришла впустую, но я более всех их потрудился. Более всех апостолов в больших странах, в больших городах, больше организовано церквей через мое служение. Невероятный парадокс. Через Павла, через Савла, через этого убийцу Бог сделал больше, чем через Петра, чем через Иоанна в определенном роде. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем. Это было в моей жизни, это было через меня. Но не я это сделал, а благодать Божия, которая со мной. Бог совершил. Вот его чудо. Вот его благословение. Таких текстов, которые здесь мы прочитали, еще огромное множество. Я вспомнил вам... нет делателей, молите, чтобы Бог их послал. Иисус говорит в Иоанна в 6 главе, что если Отец не привлечет, никто спастись не может. В Деяниях говорится, в Деяниях в 16 главе, пример с Лидией, которая была благочестива, и написано, Бог открыл ее сердце к разумению. И поэтому она уразумела. Матфея 16 глава, 17 стих, апостол Петр отвечает правильно на вопрос. Иисус говорит, за кого люди почитают меня? А ты за кого почитаете? Или а вы за кого почитаете? Петр правильно отвечает на вопрос, что ты Сын Божий, ты Мессия, ты Бог. И Иисус тут же объясняет ему это явление. Смотрите, мир не понимает, кто я, а вы поняли. И для вас это стало ценностью, и это повело ваше сердце, это изменило вашу жизнь. Знаете почему? Да, Иисус, потому что мы правильно отреагировали здесь, потом мы учились здесь, мы сделали это. Да, это все важно, Петр. И ревнуйте, преуспевайте в этом, это важно. Но знаешь, почему-то это все происходит? Потому что Отец мой открыл тебе это. Не плоть и кровь тебе это открыли, но Отец мой, сущий на небесах, Он открыл это откровение тебе. Иисус сразу объясняет ему, как устроен мир. Петр, вот что происходит. Ты сам по себе разбитый. Это очень трудно видеть это. Поэтому он апостолу Петру дал ситуацию, когда Петр отрекся от Христа трижды. И все ученики бросили его, все отреклись. Он дал им это пережить, чтобы они не полагались на себя. Их утешение не они. О, я великий апостол, предводитель. В послании к Галатам апостол Павел обличает Петра перед всеми, что он поступает неправедно. Бог продолжает смирять и сокрушать, и вводить нас в неудачи. Если вы вспомните, я год назад чуть больше проповедовал серию «Духовный кризис». Он подводит нас к стене собственной неадекватности и несоответствия. Мы не можем совершить дело Божье. Для того, чтобы нас разочаровать в нас самих. Здесь есть люди, я вижу их лица, которые переехали недавно. Бог лишил вас того, что вы нажили, материального, связи какие-то, просто как устроенная жизнь. Вы приезжаете, куча незнакомых людей. Бог срывает вас, Он лишает вас то, на что вы можете полагаться. И у вас огромное благословение, вы можете видеть свою слабость, можете учиться уповать на Бога. Бог работает в вашей жизни. Неудачи, трудности, тупики, Бог работает с нами. Из всех прочитанных текстов становится очевидно, что успех людей или любых человеческих действий зависит прежде всего от Бога, а не от наших стараний, которые, еще раз скажу, конечно же, мы должны очень упорно и усердно развивать. Есть братья и сестры, которые висят на этой стяжке в другой стороне, они не хотят расти в Боге. Я об этом сегодня не проповедовал. Но из тех текстов, которые мы увидели, мы должны были, как через прибор ночного видения, увидеть то, что мы не видели. Бабушки, дедушки, родители, мужья, жены, холостые люди. Выход в том, чтобы Бог совершил свою работу. Как мы можем это применить в своей жизни? Буквально еще несколько минут. Как эти истины должны выразиться в нашей жизни? То есть мы говорим, почему мы неуспешны? И ответ этой проповеди. Некоторые из нас неуспешны, потому что мы больше полагаемся на себя, чем мы полагаемся на невидимое Божие сверхъестественное действие. К таким людям Бог говорит, обратите сердца свои на пути свои. Вы много сеете, а мало пожинаете. Вы зарабатываете для дырявого кошелька. Остановитесь, подумайте и послушайте, что Бог говорит вам. Может быть, вам нужно измениться, вам нужно быть ближе к Богу. Может быть, ваш характер должен измениться, а не просто усердно трясти пальму дальше. Что там думать? Вот почему есть неуспех, потому что мы недостаточно уповаем или ждем Бога. В псалмах очень часто слово «уповает» на русском языке, а точнее оно должно быть верено «ожидайте Бога». Он должен быть впереди, а иногда мы так бежим, в каком-то смысле мы не успеваем вообще видеть, где Он и что с Ним. Как эти истины о Божьем сверхъестественном действии должны, если мы их принимаем, если сейчас вот эта стяжка сработала, вы увидели, что вы, как и я, мы висим с той стороны, мы висим со стороны прагматизма. И эти истины просто показывают, где мы. Я как брат ваш тяну, и общение, которое, я надеюсь, будет у вас об истинах этой проповеди, на домашних группах, может быть, это то, что должно вытягивать нас, должно прояснять нам. Задайте друг другу вопросы, подойдите к знакомым своим, скажите, как ты думаешь, где я вишу? Или я сбалансирован? Вот у меня, как ты думаешь, какая сфера моей жизни не в успехе? Мы иногда не видим, бежим. Остановитесь, задайте вопрос, послушайте. Потому что Бог говорит с нами. Итак, если мы эту истину воспринимаем, если эта стяжка тянет нас назад, как это может выразиться в нашей жизни, если мы начинаем действительно верить в это больше? 11 пунктов. Первое. Сердце должно начать видеть невидимую составляющую вообще жизни, успешных действий. Вы должны просто понять, вот как это все происходит. Есть невидимая сторона там, где Бог действует. И это играет очень большую роль. Второе. Наше сердце должно начать осознавать тщетность, ну или бессилие личных стараний, когда нет Божьего сверхъестественного действия. Напрасно трудится строящий город, если Господь не созиждет его. Надо ли трудиться? Надо. Но если Бог там не будет созидать, то это все напрасно. Напрасно бодрствует страж, который охраняет город, если Бог его не охраняет. Самые высокие профессиональные действия не дадут нам успеха, в них нет силы. Они не рождают жизнь. Наше сердце должно это увидеть. Третье. Сердце должно начать ощущать нужду в Божьем сверхъестественном действии в зависимости от этого. И поэтому мы сядем у стены плача, тогда, когда наши дети в прекрасном состоянии. Мы сядем у стены плача, когда много служителей в церкви, когда получается влиять на кого-то, когда у нас есть работа, когда нам кажется, мы с легкостью найдем работу и так далее, и так далее. В любом вопросе, о котором мы подумали вначале, мы сядем у стены плача и скажем: Господи, если не Ты, ничего не будет. Пожалуйста, действуй. Пожалуйста, да будет воля Твоя. Может быть, мне это и не нужно. Пусть Твоя воля будет, но действуй в моей жизни. Не оставляй меня, Господи. Кстати, некоторые люди, я уже упоминал, которые переехали, а кто-то работу потерял, кто-то не может найти работу, должны сказать: Господи, Ты действуешь? Что-то делаешь в моей жизни? Что? На что ты обращаешь мое внимание? Четвертое. Молитва должна стать более необходимой и более естественной. Если эти истины действуют, Бог сказал: попросите меня, я дам. Если это по моей воле, я это сделаю. Тогда это более естественно. Нет служителей, нет чего бы то ни было, нет хороших отношений, не меняется мой характер, что-то не получается, что-то не ладится в жизни. Молите Господина жатвы, чтобы Он сделал. Пятое. Остановки и осмысление жизни, чтобы понять, что Бог делает в жизни, должны происходить чаще, естественней. Больше внимания будет уделяться обстоятельствам, результатам, которые мы имеем в жизни. Когда мы понимаем, что от Бога это зависит, то мы, видя, что что-то не так, мы останавливаемся, и мы думаем, что в жизни происходит. Мы задаем Богу вопросы: почему, что это значит, чему ты учишь меня. Мы будем молиться в эти моменты. Шестое. Должно появиться больше покоя в сердце, когда совершаешь действие или видишь препятствие. Когда ты понимаешь, что Бог идет впереди тебя, когда ты понимаешь, Он совершает. Когда-то моя жена мне сказала, здесь была конференция, расставляли стулья, она что-то делала, и мужчины с МВЦ здесь работали, и она им проповедовать начала. Она застенчивый человек, ей это трудно. И она мне говорит: знаешь, я им проповедовал, свидетельство. Я говорю: а что произошло? Говорит: я просто очень глубоко поняла. В моих устах сильнейшее Евангелие. Не в том, как я его рассказываю, и отвечу ли я на все вопросы, а в Евангелии сила Божия, и я знала, за мной стоит великий Бог. И у меня было мужество. Я это видела. И поэтому спокойствие. Потому что когда мы так не видим, то все напряжено. Как вы воспримите мою проповедь? Не все ли заснули? Или там кто-то заснул? Ой-ой-ой. Был ли я достаточно практичным? Все ли было понятно? Ой, я был как-то перезатянул. Сяду, сейчас буду мучаться. Я почти всегда мучаюсь после своих проповедей. Потому что уповаю много на себя. Поэтому я мучаюсь. Это то, что я не сказал, это один из неуспешных вопросов. Я сажусь, и первое, что делаю после проповеди, начинаю молиться: Господи, дай мне покой. Бывает, петь не могу, потому что мое сердце волнуется. Кто-то не воспринял, кому-то не понравилось, или разные такие мысли. И ты успокаиваешься. Человек, которого ты назидаешь, ты не набрасываешься, я больше не буду набрасываться. Потому что если Бог там не делает, то мои все самые лучшие побуждения будут ранить этого человека. Поэтому появляется больше покоя. Мы уповаем больше на Бога, мы знаем, Он совершает дело, а я всего лишь раб, ничего не стоящий. Я сослужитель апостолу Павлу, Аполлосу и другим, и мы вместе с ними, хотя я себя с ними не равняю, мы ничто. Они ничто, я еще ниже где-то. Поэтому покой. Седьмое. Должно появиться больше внимания к тому, что сейчас Бог делает в человеке. Когда мы хотим коснуться другого человека, мы начинаем не просто... Мы увидели проблему, у нас уже 10 выстрелов. Он договорить не успел, мы ему уже ответили на все его вопросы. Мы ему выстрелили, нет. И непонятно, что это. Мы будем больше задумываться, что Бог делает в моей жене. Что Бог делает в моей маме. Что Бог сейчас делает в этом человеке, с которым я соприкасаюсь. В этом неверующем человеке. Или у нас сейчас все верующие. В неспасенном человеке. на каком этапе этот человек находится, какой один шаг Бог учит этого человека сделать. И поэтому в благовестии я не буду переживать, я сейчас тебе должен все рассказать, я должен благовествовать, поэтому бах-бах-бах, а я задам вопрос человеку, я постараюсь узнать его, чем ты живешь, что у тебя на сердце, как ты понимаешь элементарные вопросы. И я не буду бояться, что сейчас же Бог смотрит на меня, Он мне повелевает, и Он меня осудит, если я все не расскажу и не скажу человеку, давай помолимся вместе. Бог спасает его, поэтому я могу выслушать человека, я могу прислушаться. Я могу стараться присоединиться к тому шагу, который Бог хочет, чтобы человек сделал. У меня появляется долготерпение, я стараюсь внимательным быть к человеку. Должно появиться больше созерцательности, нежели гиперактивности. Я больше стараюсь понять, что Бог делает, нежели больше туда выплеснуть все, что я знаю. 8, всего 11, 4. Должна появиться кротость. Если я больше понимаю, что Бог действует, я более буду кротким. Это то, что мы можем видеть в людях духовных, более зрелых. У них теряется вот эта юношеская беготня и страх, и попытка всем угодить, и все сделать самым-самым правильным каким-то образом. Они больше уповают на Бога. Они не перестают расти и развиваться, они должны переставать. Не должны в крайность мистицизма впадать. Но они делают те же дела с большим спокойствием, с большей кротостью. Они действуют с осторожностью. Они поступают по отношению к людям с мягкостью в своем влиянии. На спасенных, не спасенных, на детей, на родителей, на сотрудников. Они являют больше отцовства, материнства, больше заботы, нежели давления, начальствования, менеджерства. Почему? Потому что они понимают реальность процессов, которые происходят. И они понимают бестолку все это давление. Я вчера говорил со своей дочерью, мы говорили на трудный вопрос. Она хотела некоторую вещь, которая не была благочестивая для нее. И ей немножко сложно это было. И мы говорили, и я задал ей один вопрос. Она что-то там замедлила отвечать. Мартин говорит, мой сын, говорит, папа, ты хочешь увидеть ее реакцию? То есть не просто задаешь вопрос, интересуешься, а ты хочешь увидеть, как она это испытание выдерживает. Хорошая была проверка для моего сердца. Я здесь великий учитель, который просто сейчас раскладывает все. Или я хочу знать ее сердце. Смиряло мое сердце. Я говорил на такой вопрос, который бы мне хотелось быстро ей запретить. Сказать, это неправильно, и 10 пунктов. Очень легко я могу это сделать. Но намного важнее понять, где ее сердце. И помочь ее сердцу сделать тот шаг, который делает. Который Бог хочет, чтобы она сделала. Кротость в наставлении, кротость в благовестии. Ты перестаешь просто труситься, ты начинаешь любить людей. До этого у тебя нет времени их любить. У тебя нет времени на отцовство с ним. Я встречаюсь с человеком, у меня с любым человеком есть 5 пунктов, о которых я должен с ним поговорить. С любым. Узнать это, с любым. С каждым из вас сейчас сяду, и у меня мозг мне выдаст 5 пунктов. Или 10, или 3, неважно. Сесть просто и сказать, давай пусть встреча пройдет, как ты хочешь. Что у тебя? Давай поговорим, о чем ты хочешь. Без упования на Бога очень трудно, потому что я должен помогать расти, я должен помогать людям, я должен в каком-то смысле их спасать. Комплекс Мессии часто у пасторов есть. А здесь появляется такая теплота, отцовство, когда можно выслушать в нашем вот таком вот ритме жизни. Когда нужно много проблем решать, что там слушать, нужно сейчас продуктивно провести время. Появляется, не теряя продуктивности, появляется осознание, что моя гиперпродуктивность, она бестолку. Если я не понял, где сердце человека, если я не явил ему любви, если я не позаботился, если я не вник, если я не проявил к нему любовь. И я проповедую это, я такой счастливый сейчас, потому что это свобода. Когда мы видим, что Бог делает, это нас освобождает и снимает с нас ответственность быть, так сказать, богами и спасать все. 9. Препятствие или недостаток успеха должен восприниматься нами спокойно. После чего человек должен бросаться не в еще более бурную деятельность и трусить эту пальму. Кстати, бананы на пальмах не растут, кто, если не знает. А благодарность Богу будет возникать за препятствие, за стену плача, за стену несоответствия. И будет молитва к Богу о Божьем действии, будут вопросы, препятствия не будут такими ужасающими. Будем больше видеть Божье сверхъестественное действие. Кстати, есть некоторые люди, которые так любят доктрину, так любят истину, что не любят людей. что они просто голову снимают человеку, когда он не то понимает. Они с ним здороваться не будут, или они не будут с ним говорить, только если спорить. А у них нет способности вместить и понять, человек здесь, и Бог что-то делает. И моя задача не просто напасть на него, дать по голове, моя задача увидеть, какой следующий шаг Бог делает в его жизни. Можно это сделать только, когда Богу доверяешь, а не себе. Десятое. Братство или отдельные наставники должны больше цениться, чем раньше. Нам нужна эта связка. Нам нужны люди, которые будут действовать. И вот эти те, которые не очень умело это делают. И те, у которых плохо получается, и те, которые не имеют там чего-нибудь образования или способностей, Бог их тоже будет использовать. И в церкви тогда священство верующих развивается. У нас другие отношения. В этом случае люди, которые уповают на Божье сверхъестественное действие, они будут в домашних группах. Потому что им нужны близкие братья и сестры, которые видят их неделя за неделей, видят, как они мыслят об истине, какие у них отношения с Богом, как они переживают конфликты. Мы здесь не видим это. Я не знаю, как вы это переживаете. И большинство людей здесь, 99% не знают. Вы можете жить в тайной этой жизни очень греховно. Но вы сидите здесь и смотрите на меня, как самые праведные люди в этом зале. Бог видит ваш грех. И вам нужна эта сцепка, вам нужна эта связка с другими братьями и сестрами, которые так кротко, или иногда не очень кротко, но позаботятся о вас. Это очень нужно. 11-е, последнее. Должна появиться более скромная оценка своих успехов. Слава должна приписываться Богу, не себе, или людям, или нашей церкви, или нашему великому движению церквей. Велик Господь. Он это дал, слава Ему. И мы преклоняемся перед Богом. Давайте помолимся. И будем преклоняться Богу дальше, поклоняться Ему в пении. Все богослужение – это поклонение. Господи, мы благодарим Тебя. Я особенно благодарю Тебя после проповеди. Это была плохая проповедь, я это знаю. Но Ты делал то, что Ты хотел делать. Несмотря на меня, плохого проповедника. Ты делал свою работу, Господи, поэтому я ничто. И я радуюсь, Господи, и утешаюсь. И для меня радость видеть Твою славу. И быть как-то причастным со всем своим слабостью, трепетом, страхом, некрасноречием, ошибками. Видеть, как Ты используешь меня и многих других братьев и сестер. Слава Тебе за это. Это успокаивает, это освобождает. Это отрезвляет, Господи. Спасибо за такое откровение, как устроена наша жизнь и как мы должны уповать на Тебя. И из этого мы понимаем, что мы не славили Тебя очень-очень-очень за многие вещи, потому что не приписывали это Тебе. А это Ты, Господь. Спасибо за Твое милосердие и долготерпение к нам. Выслушай наши сердца в поклонении Тебе и дай поклоняться Тебе всей жизнью на неделе в том, как мы будем уповать на Твое сверхъестественное действие. Аминь.